Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и во втором сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, чей бизнес связан с маркетплейсами и в целом с электронной коммерцией в России. Спонсор этого сезона – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ – Joompro. Сегодня посмотрим на индустрию маркетплейсов в России с самых разных точек зрения. Со стороны фулфилментов, сервисной компании от Alibaba и селлеров. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Хаскель, сооснователь и исполнительный директор Alibaba.com Russia, основателем сети фулфилментов EF и программного обеспечения для фулфилментов Rax.ru. Дмитрий, добрый день.
Да, здравствуйте.
Перед тем, как мы перейдем уже к моему большому гигантскому перечню вопросов про маркетплейсы, мне хочется попросить вас рассказать о вашей должности. В чем состоит ваша работа?
Ну, наверное, основное это публичное. Это являемся учредителем и созданием первой сервисной компании на территории России Alibaba.com. На данный момент мы также работаем в Казахстане и Узбекистане. Из операционки на данный момент ушел, занимаюсь только стратегическим управлением в компании. Потом также есть, это так называемые для меня сейчас, это стартапы. Это компания Fulfillment, там также владелец, генеральный директор. Есть компания торговая, которая занимается поставкой непосредственно товаров на маркетплейсы и торговлей там, и которая занимается импортом товара. Это как из Европы, из Китая, ну и из других стран. Узбекистан, например, сейчас очень активно развиваем.
Супер. Я хотел вот уточнить только по поводу компании, которая связана с Alibaba. Вы сказали, что это сервисная компания. Можете пояснить, что это значит?
Ну, задача официальной сервисной компании на территории России – это непосредственно подключение новых продавцов на площадку и введение их на площадку.
Именно на Alibaba или на AliExpress Россия?
А, нет, это совершенно две разных команды, которые занимаются разными проектами. Как, в принципе, и в Китае есть еще там, плюс у них Taobao, есть 1688, это все к Alibaba Group относится. Основное отличие Alibaba.com – это B2B-площадка, а AliExpress – это
B2C.
B2C. Да.
То есть я правильно понимаю, что по сути вы помогаете разным селлерам выходить вот именно на эту площадку, помогаете им с точки зрения теории, помогаете с логистикой, просто рассказываете, какие нужны документы или, может быть, подготавливаете их?
Ну, это на самом деле гораздо большой путь. Первый путь – это мы вообще приводим сначала там селекцию еще компаний, когда они к нам обращаются, делаем предварительный анализ, вообще подойдет или нет торговля на экспорт, готовности к этому, потому что, например, покупатели, которые заходят, основное требование – это чтобы была возможность производства под собственной торговой маркой. Вот. И не все производители это готовы делать, они как бы хотят под своим брендом выходить, но покупать в других странах не готовы в маркетинг вваливаться, если им это не компенсирует, потому что понимают, в любой момент могут прийти в их страну и просто взять, и они развили бренд, а продавать уже будет тот завод, который производит эту продукцию. Дальше идет этап, это мы готовим непосредственно к прохождению верификации, подачи документов, готовим, как провести диалог. Там компания из Италии, такая же аутсорсинговая, занимается непосредственно первичной этой коммуникацией. Далее проведение оплаты. Мы являемся налоговым агентом Alibaba на территории России, ну вот Узбекистан, Казахстан сейчас также. И после этого уже работаем с сотрудниками, объясняем, как правильно торговать, основные терминологии, как прокачивать торговые карточки. Нам, в принципе, это не секрет, просто многие, я бы так сказал, не читают основные правила и регламенты, которые даются непосредственно на сайте alibaba.com. Мы, в принципе, сами, когда начинали выходить в площадке, сами как продавцы еще до того, как стали сервисной компанией, то мы просто это изучили, это позволило нам сразу как-то выбиться и тем самым, кстати, в свой момент даже обратить внимание Alibaba на себя, чтобы мы начали уже осуществлять некую поддержку еще не в статусе официалов на территории России для продавцов.
Ага. Это тут, наверное, будет самое первое классное правило – это читать все документы, которые только возможно. Возможно, это будет очень необычным, но очень классным УТП, который позволит куда-то продвинуться вперед.
Ну да, если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
Да, это 100%. Я немного поресечил интернет по поводу вашей компании, и, как я понял, вы уже работаете 6-7 лет, если не ошибаюсь.
Да, совершенно верно.
Да, и это же 2017-2018 год, если не 16-й. Это же вообще время, когда в России о маркетплейсах, ну, я бы сказал бы не то, чтобы все не слышали, но это было абсолютно маленьким крошечным рынком. Как вы вообще в него попали?
На тот момент, ну, занимались помощью, ну, развитии компаниям различным, и одна из компаний к нам как раз обратилась узнать о возможности вообще, ну, альтернативных продаж, чтобы это было не только каналов продаж. Российский рынок, да. И мы стали анализировать различные каналы, на самом деле их не так уж много, это три основных канала, через которые можно реализовывать на экспорт. Это первый вариант, ну, взять и где-то просто открыть свое представительство.
Офлайн-точки.
Ну, не офлайн, или даже просто представительство и уже там искать
понятно, да.
клиентов, потому что Alibaba же это не розничным клиентом конечной продажи, а также это может быть, например, покупатель какого-то сырья или какой-то там станки, например, у нас из России там косметика продается. И это, ну, во-первых, несет довольно много рисков. Первое, это связано с тем, что мы иногда выходим на рынки других стран. Многие компании при этом, я так скажу, не готовы платить за предварительный анализ рынка и потом открываются, какое-то время существуют, закрываются, потому что это, ну, большие расходы, в том числе административные, которые возникают уже, ну, в основной компании, находящейся здесь, плюс командировки, перелеты, ну...
Ну, большая статья расходов.
Да, большая статья,
и
да.
И при этом, да, я могу понять точку зрения компании, почему не любят платить, потому что они могут заплатить деньги, и окажется, что на самом деле это не нужно. Кто готов платить деньги за то, чтобы понять, что это не нужно? Кажется, что это немножко странновато.
Да, ну и самое интересное, что большинство компаний почему-то именно хотят этим путем изначально идти, хотя он самый рискованный. Следующий канал — это участие в различных выставках, бизнес-миссиях. Ну, это то же самое, там, поставить стенд, арендовать его, плюс там перелеты, проживание сотрудников. Это тоже вылетает в копеечку. И третий способ – это как раз e-com. Продажи через свои личные, собственные интернет-магазины и также через более активные, если это брать, ну, именно особенно B2B-платформы. Это Alibaba есть сайты, например, IndiaMart, это на территории Индии есть.
Это мы говорим про 2016-2017 год, я правильно понимаю?
Да, да, да. И мы стали выбирать, и у нас на тот момент мы выбрали там несколько десятков площадок, при этом на всех них стали работать.
Уже десятков было?
Да.
Ого, я даже, если честно, не представлял, что 6-7 лет назад было столько площадок. Почему-то у меня в голове, что все сейчас отлично, а тогда это было просто вот, ну, тогда я понимаю, что вот Amazon уже вовсю работал, что Alibaba была.
Да, Alibaba была, и я даже больше скажу, что под Amazon многие селлеры как раз покупают товар непосредственно на Alibaba.com, заходят, даже в том числе у наших российских компаний, которые размещались, они находили себе клиентов непосредственно из Соединенных Штатов, или, кстати, были и китайцы, которые активно торгуют на Амазоне и занимают довольно значительную часть там рынка. Они заказывали товар не только все из Китая везли, но они в том числе и из России.
Ну вот вы определили три канала продаж, а как вы вообще доказывали клиентам, что маркетплейсы — это вот такой отличный способ, собственно, такой динамично развивающийся рынок? Как вы презентовали это клиентам, что они все-таки, что некоторые из них, как я предполагаю, выбирали именно этот путь?
На самом деле, вначале тут была огромная сложность. Я сам ходил, заключал первые контракты. Это были также вот у нас российские выставки проходили, где, ну, можно было встретиться непосредственно напрямую там с лицами, принимающими решения. И многие вообще говорили, Alibaba — это же там только китайцы, товары продаются, там, как я там буду размещаться, там, куда-то в Китай надо отвозить, или у меня китайцы будут покупать только товар. И приходилось объяснять, что, в принципе, это Alibaba, сайт, который создан для всего мира, как раз туда со всего мира и залазят, чтобы найти товары. Это не только китайцы. И показывали, какие объемы на данный момент, что он как адаптирован на 15 языков, что в том числе и на русский язык. Приводили уже примеры.
Это все уже супер интернационально.
Да, ну и, наверное, основой какой-то для роста стало это первые компании, которые закрывались с удачными кейсами, свои истории, рассказывали о том, как они добились результатов, и тем самым это, ну, как-то подтверждало у людей, ну, первый какой-то момент с принятием решения, что все-таки стоит выходить на маркетплейс. И следующим, наверное, таким был важным этапом в какой-то момент российский экспортный центр и там центр поддержки предпринимательства, они стали понимать, что это, в принципе, та же самая выставочная деятельность, которую они субсидируют, но она просто в онлайне. Вот. И непосредственно довольно, ну, быстро и активно по всем регионам выводить, подключать компании на маркетплейс, оплачивать там первый год размещения, чтобы они могли попробовать разобраться во всем этом. И те компании, которые потом, ну, давали экспортную выручку хорошую, им даже бонусом делали дальше продление, чтобы они могли также, ну, развиваться и пополнять внутренний бюджет этих регионов, где они разместились.
Угу. Дмитрий, знаете, с вами очень интересно поговорить в том смысле, что уже 7 лет вы занимаетесь маркетплейсами. Я понимаю, что в основном все знают маркетплейсы скорее как B2C-площадки, да, а не B2B. Но все-таки вы можете вообще как-то проследить динамику развития маркетплейсов у нас в стране? Что, на ваш взгляд, за вот эти вот последние 6-7 лет вообще поменялось, изменилось в каких-то глобальных смыслах?
Ну, я так скажу, наверное, именно в каких-то именно B2B-площадках я на данный момент просто не увидел каких-то крупных игроков, которые хотел бы выделить, потому что, за момент даже существования вот именно как сервисная компания Alibaba, мы параллельно становились еще у eBay. Именно в B2B-сегменте мы не увидели компанию, которую бы мы бы даже захотели стать именно сервисной. Но при этом, если говорить про B2C, у нас замечательный пример там Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет. Я даже сказал бы так, у нас Fulfillment есть, у нас клиенты проходят и пользуются различными маркетплейсами. Сбермаркет начал выстреливать. Везде есть какая-то определенная аудитория, которую они благополучно к себе забирают, плюс повышают именно качество сервиса для конечного клиента. Это касаемо и скорости доставки, забора товара, удобства оплаты. Есть много параметров, которые как раз делают его привлекательным.
Да, а как считаете, почему B2B история не залетела у нас в стране? Вроде бы кажется же очевидным, что рынок-то еще не совсем заполнен, есть вроде бы возможность туда просто прийти и забрать свой кусок пирога, как говорится.
Я проводил, в принципе, анализ ниши именно B2B, потому что, были какие-то моменты даже предложения участвовать в некоторых проектах. Основное, именно какой-то концентрация делалась именно на клиентах, на конечных, которые, будут заходить на маркетплейс и делать покупки. Но уделялось мало внимания непосредственно продавцам, удобству им там загрузки контента, взаимодействия с покупателями, потому что, в принципе, я, наверное, это могу говорить со стороны Alibaba, потому что вижу, как там вся кухня происходит. Там непосредственно понимают, что все продавцы, которые смогут создать хороший ассортимент, выложить качественный контент, которые смогут быстро отвечать на запросы, это одни из основных требований, чтобы оказываться в топе, они будут непосредственно влиять на то, что клиенты сами захотят туда идти, потому что они точно будут знать, что именно на этом маркетплейсе они смогут выбрать товар, и их быстро обработают, их запросы, они получат быстро обратную связь, и контент, в том числе, он хорошо представлен, потому что есть некоторые требования, и с фоном, что лучше, и видео, то, что нам сейчас это уже кажется стандартным, но на тот момент они как раз за счет этого хорошо выстроили и быстро стали набирать аудиторию. И плюс немаловажное, что у Alibaba есть такой момент, что они также могут выступать в качестве гаранта. Есть сервисы, когда непосредственно представители компании выезжают и проверяют заводы, действительно они существуют, стандарты их качества. И я думаю, это довольно большая работа, что надо, кажется, маркетплейс сделать это, несколько десятков тысяч долларов, что движок поставил, рекламу запустил какую-то первичную, и люди сами пойдут. Но здесь сейчас еще...
Это вы прям, конечно, сейчас какой-то райский расклад сделали, что несколько тысяч долларов, запустил движок, и все поехало.
Ко мне такие обращались.
Серьезно?
Десятков тысяч, да, называли, говорили, движок, там же ничего сложного, и мы переделаем уже какие-то существующие, которые есть на рынке движки, чтобы оптовикам удобнее было работать на нем,
Кто знает, может быть, 6-7 лет назад, возможно, это и была бы какая-то рабочая история, но мне кажется, что сейчас вот этот уровень инвестиций должен быть в разы больше.
Да, тут одна работа только с клиентами, чтобы их просто заставить, потому что есть огромное количество крутых производителей, они знают, производитель, например, картофеля, чипсов, у него есть какие-то поля, он знает круто, как сделать, чтобы тракторист не пел, при какой луне сажать картофель, чтобы хороший урожай был, когда какой-то вопрос касаемый именно дальнейшей реализации заходит.
Дистрибьюция, рекламы, да.
Да, он уже туда не хочет лезть, и здесь именно этот самый сложный момент, чтобы убедить, хотя бы просто какие-то наши образцы для фотографий или цены выложить и все остальное. Здесь как раз всегда есть некая стена, которую иногда пробить. У нас, в принципе, налаженный момент в системе, чтобы регулярно о себе напоминать. Подключались через несколько лет, но они все-таки подключались, поэтому так часто говорим, что у нас нету клиентов плохих, а у нас есть клиенты, им нужно дольше времени на принятие решения о том, чтобы выйти на площадку.
Это хорошая мысль. Дмитрий, знаете, что еще интересно? Я, конечно, понимаю, что, наверное, по уровню состояния экономик немножко странно сравнивать Китай и Россию, но все-таки, помимо масштабов, можете указать на какие-то различия, именно развития B2B-маркетплейсов и у нас в стране, и в Китае? опять же, помимо масштабов, потому что здесь, мне кажется, все очень сильно очевидно.
Я бы, наверное, такой основной, ну, вот, сам будучи в Китае, что я обращал внимание, я даже сказал, это не только, ну, про Китай, наверное, вообще, ну, про многие там из Азии, в том числе и Средней Азии народов, они очень предприимчивы, у них как торговля это в крови, и они всегда ищут какие-то общие компромиссы, точки соприкосновения, чтобы лучше адаптироваться к клиенту. Потому что у нас, ну, довольно, наверное, такой яркий момент, это то, что иногда отправляли там коммерческие предложения клиенту, с других стран, там, на русском языке, или там отвечали там спустя, не знаю, там, неделю.
Вот. Не клиентоориентированно, в общем.
Наверное, каким-то общим словом именно так, и при этом, ну, стараешься, да, так и говорить, клиента неориентированности лучше подойдет, чем именно необразованность, потому что непосредственно продавцам все это объясняется, как это делать, примеры закрытия сделок, даже если нет знания английского языка, используй там Google Translate, но это было раньше, сейчас там уже встроенный переводчик, чтобы общаться на одном языке, как дожимать клиентов через WhatsApp и Telegram дополнительно уже B2B-шных. И как раз происходил какой-то стопор, а когда именно это делают там китайцы, они вас там просто не отпустят. Они говорят, и так, а может вам что-то поменять, а хотите цены снизить, хорошо с ним. Ну, давайте мы просто что-нибудь там материал поменяем, еще что-то, у вас будет та цена, которую вы хотите. Ну, они будут вот до последнего попытаться вам продать.
Это, конечно, интересная такая позиция. Я почему-то сразу представил два рынка, российский рынок и китайский рынок. Я прекрасно понимаю, что я бы, наверное, с китайского рынка ушел с большим количеством товаров. Мне бы смогли бы, наверное, просто больше всучить, я не знаю, или просто продать не мастерски. Есть такой способ получать дополнительный бонус от заказов из Китая. Работа по реферальной программе. Для того, чтобы начать, вам нужно зарегистрироваться у фирмы-партнера и привести в нее новых клиентов. Когда они сделают первый заказ, вы получите с него определенный процент на основании договора. Вывести его можно на карту в виде реальной суммы или использовать в качестве скидки для собственного заказа. Подобную программу недавно запустил наш спонсор – JoomPro. Для участия вам нужно зарегистрироваться или авторизироваться в системе, получить реферальную ссылку и поделиться ею с друзьями и партнерами. Когда они оплатят заказ, вы получите 5% от их первой закупки. Принять участие в бонусной системе может каждый. Важное условие – отсутствие долга внутри сервиса. JoomPro – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ, призванный сделать оптовый импорт эффективным для каждого предпринимателя. Клиенты заказывают товар на проверенных фабриках, а специалисты берут на себя все остальное – от контроля качества и логистики до сертификации и доставки на склад заказчика. Выбрать товар и оставить заявку можно по ссылке в описании выпуска. Сосредоточьтесь на своем бизнесе, а закупку товаров доверьте профессионалам. Есть ли какие-то, может быть, позитивные моменты вот именно в нашем рынке? Потому что, знаете, есть, например, такой стереотип, который, если честно, мне кажется, я с ним полностью согласен, что у нас диджитал-продукты вообще, ну, если не впереди в планете всей, то точно вот в авангарде. У нас хороший онлайн-банкинг, у нас классный кваринг, у нас совершенно прекрасное приложение, у нас очень развит IT-рынок. Может быть, в этом плане мы как-то выделяемся на фоне Китая или все-таки нет?
Нас это отличие от Китая. Я даже, ну, больше примеров приведу.
Давайте, будет супер.
Очень много есть примеров. Это даже не то, что мы привыкли именно вот это в B2C-сегменте, как пользователи регулярно используем. Есть навигационные очень крутые системы, которые используются на многих кораблях. И я вижу, что у нас именно идет ориентация в госструктурах. Там, я не знаю, вот сайт госуслуги, но когда там знакомым показывают с Европы, они на это смотрят и говорят, что это что-то как невероятное, как будто... Ну,
как полет в космос, да?
Ну, они, кстати, сравнивали много раз, потому что это как будто мы уже на Марсе, и другая реальность абсолютно. Ну, есть какие-то вещи, где мы довольно усиленно, хорошо развиваемся, и тем самым как бы и хорошо разгоняем экономику. Нельзя, наверное, быть хорошим во всем. Где-то у нас есть, да, конечно, слабые стороны, потому что я даже так скажу, теми сервисами, которыми я регулярно пользуюсь, там, например, банковскими, мне так приходится, ну, жить на несколько стран и сравнивать их с российскими. Мне кажется, это, ну, каждый раз это потрясающе, что там можно через телефон там и приводить всякие оплаты, и, там, в том числе там, и по веду, смотреть различную аналитику, управлять полностью, ну, бизнесом непосредственно со смартфона, и не нужно с платежками ездить в банк или использовать там, я не знаю, USB-флешки, которые там, ну, раньше используется для входа в банк-клиент.
Да, это, конечно, что-то вы сейчас рассказали, просто из лет 10-15 назад такая история в России была. Ну ладно, это все супер круто. Наверное, думаю, уже стоит уйти от вашей сервисной компании. Мне очень интересно, вот у вас есть компания, которая сотрудничает с Alibaba. В какой момент вам вообще стало необходимо создавать стартап и тоже вокруг индустрии маркетплейса? Прежде всего, как я понял, это компания по фулфилменту. Зачем?
Ну, я, наверное, немножечко так в историю окунусь.
Да, конечно, давайте.
Ну, каждый бизнес, он органично появлялся одним за другим, так как регулярно вводили компании, был уже опыт по созданию, там, в том числе и отделов для внешнеэкономической деятельности, пригласили в Сколково, чтобы проводить, у них была программа «Экспорт 3.0», международная икон-торговля, вести лекции. И в какой-то момент мне студенты стали говорить, а есть там, вот, например, Wildberries, есть там Озон, там все гораздо проще, отправил товар, он продается, и ну, зачем вообще все вот эти сложности, про которые вы сейчас рассказываете? Потому что я там рассказывал, что ну, на том же Алиэкспрессе огромное количество различных маркетинговых инструментов, там более 40 различных акций, и решили сами взять, ну, протестировать эту нишу, зайти в нее. Это было начало пандемии, и мы сделали анализ. На тот момент не было, ну, крутых сервисов, таких аналитики. Точнее, или они были, но...
Не такие раскрученные.
Да, не так раскрученные. Мы смотрели через иностранные, это Jungle Scout, смотрели именно Amazon, потом есть некоторые там китайские сервисы, через которых также, ну, сделали анализ, и обнаружили, что есть три такие мощные категории, которые прямо на пике развиваются хорошо. Первое, это было товары для творчества, потому что люди все были в изоляции, надо было чем-то заниматься, и, соответственно, она активно развивалась. Потом люди начали заводить домашние животные, чтобы у них какие-то друзья появлялись дома, потому что у них не было уже возможности ходить там с друзьями встречаться. И это товары для творчества. И третья категория – это как раз товары для взрослых. Вот мы зашли во все три категории, и, ну, наиболее удачные, в которых мы, в принципе, сейчас до сих пор развивается у нас торговая компания, торговля на российских маркетплейсах. Это, ну, товары для взрослых. Забрали сразу несколько мощных брендов. И в какой-то момент начали обращаться друзья, там предприниматели, там бизнес-сообщество есть такое в России, Эквиума, и там, в принципе, многие тоже стали переориентироваться на маркетплейс, плюс у многих ребят были свои производства, и стали просить, ну, можешь нам тоже взять, переупаковать товар, отправить, вроде мы активно занимаешься. И в моменте, когда мы стали понимать, что у нас, ну, там, иногда в день могло прийти уже несколько там контейнеров там с товаром или там фур.
Уже прям пул клиентов у вас, получается, такое набиралось.
Да, при этом это было все, ну, в режиме там, можешь помочь, мы там что-то не успеваем.
Да, по дружбе, назовем это так.
И поняли, что это надо как-то уже выводить в отдельное бизнес-направление, отдельную компанию создавать. И так у нас, в принципе, вот появился фулфилмент, и он появился уже, можно сказать, уже с пулом клиентов, уже с пониманием, что делать. И дальше как стали двигаться в этом направлении. В этот момент как раз фулфилменты тоже так активно только зарождались уже. Ну, было несколько там крупных игроков на рынке. Но мы поняли, что, в принципе, именно работа в зоне микрофулфилмент, мы это так называем, она позволяет быть, ну, более гибкими с клиентами, адаптироваться под их просьбы. И до сих пор этот бизнес существует. Ну и плюс дало развитие у нас следующему проекту. Это, ну, сейчас разрабатываем программное обеспечение для непосредственного управления Fulfillment, которое, ну, уже работает на базе искусственного интеллекта, который позволяет, в принципе, складам существовать не только для Fulfillment, но и для бондовых, там, таможенных складов, для обычных, которые занимаются, ну, там, распределительный центр, который палеты хранят, заниматься именно созданием команд, в которых не будут руководители, и все задачи будут при этом более четко распределяться и, ну, направляться для их выполнения конечного результата.
Все-таки вы тоже пошли по пути вот этого русского диджитального мира, который делает все удобно, и решили создать все-таки свое программное обеспечение. Я понимаю, что вы просто нашли проблему, что в России, наверное, не очень много предложений по этому поводу существовало. И мне, знаете, что интересно? Как вообще распространяют такие решения для клиентов? Как вы объясняете то, что это программное обеспечение действительно необходимо им?
На данный момент, я так скажу, оно в разработке у нас.
А, еще разработки. Угу.
Да, будет в конце мая, потому что мы сначала сделали версию для своего фулфилмента, потом, так как, ну, есть некоторые, ну, ядро, я так скажу, там, по Москве, там, по другим регионам, между собой общаемся, есть общие чаты, где решаем общие проблемы, там, организуем там совместные, например, закупки там расходных материалов, там, там тех же палет, коробов, которые, ну, уходят в огромных количествах. И когда ты завод заходишь, как уже, можно сказать, это как ассоциация некая, вот, можно получить более хорошие цены. И ребята, приезжая, ну, в гости на экскурсию к нам на Fulfillment, они в какой-то момент обратили внимание, а где ваши там эти всякие Excel-ки?
Классическая история, да.
А как вы там допиливали 1С? Мы сказали, мы этот этап уже давно прошли, и, в принципе, многие было удивление, что у нас нет на складе начальника склада. Есть сотрудники, которые непосредственно на упаковке, и есть несколько человек, это операторы склада, это люди, которые непосредственно уже следят за качеством выполняемых работ этих сотрудников. Но они совершенно не вмешиваются именно в процесс расстановки там задач, что нужно упаковать все. У людей появляется на терминалах там или на экранах, и они, именно работая с этими задачами, оперативно могут решать их, а система сама распределяет, зная, когда приедет какой транспорт, чтобы все было вовремя подготовлено и отправлено.
Ну, это звучит просто прям как серьезная экономия на каких-то человеческих ресурсах и просто на затрату времени.
Ну, да, я бы даже сказал, мы значительно сократили штат, наверное, я не знаю, насколько это к нам подходит слово, потому что у нас основные сотрудники, которые приходят работать, это аутстаффинг, и система сама, в принципе, рассчитывает.
Сократили расходы на человеческие ресурсы, наверное, так будет правильно.
Да, система четко понимает, какой будет объем, понимает, рейтинг ведется у сотрудников, иногда это... Пример, ребята, что это как я подавляюсь китайцам, вожу ее человеческие.
Да, социальный рейтинг, я тоже сразу подумал об этом.
Да, но у нас мы больше смотрим именно на какие функции, в зависимости от того, что там человек хорошо там может отремонтировать палету, ее там сколотить обратно, есть, которые быстро собирают, есть, которые там быстро стикировкой занимаются, и в зависимости от того, на следующий день какие задачи стоят, именно выдается рекомендация по определенным людям, которые мы хотели бы, чтобы ну, присутствовали у нас в этот день на складе.
Дмитрий, знаете, до подкаста, если честно, я не знал, что вы еще были, точнее, что вы еще есть в такой роли, как селлер, что вы продаете интимный товар, если я правильно понимаю.
Да.
И тут, конечно же, я не могу не зацепиться и не спросить, как вообще рынок интимных товаров сейчас у нас в России на маркетплейсах? Вы чувствуете, что динамика все больше становится? Все больше продаж? Все больше конкурентов?
Конкурентов больше, становится более разнообразный ассортимент. Я так бы сказал, за вот время, пока ну, мы занимаемся торговлей, сменилось много игроков, которые там некоторые выходили, там выходили прям при этом в пик, торговали, потом ну, что-то у них изменялось, они исчезали, появлялись новые, и я бы сказал, это очень динамическая вообще история. Торговли на Wildberries есть, ну, некоторые игроки, которые стабильны, где-то консервативные какие-то решения, может, там опытные предприниматели, есть кому-то там просто повезло, где-то в нужный момент оказались. Есть ну, прям продуманные аналитики, но я, наверное, больше даже ссылаюсь, это люди, которые именно работают с цифрами. И это ну, позволяет все равно пушить общий рынок, при этом все больше и больше людей. Во-первых, пандемия подстегнула, чтобы люди ушли именно и в торговле, и в том числе многие там начинают покупать, потому что видят больше каких-то, если про наши товары, я так сказал, игрушек, решений, которые, ну, они в магазинах, наверное, и не увидят, потому что, ну, полки все-таки в магазинах ограниченное пространство, а здесь можно все увидеть, там увидеть отзывы, прочитать и, ну, более какое-то осознанное решение принять.
Да, и тут еще, наверное, хочется сразу добавить, что это же совсем другое покупательское поведение, потому что зайти в секс-шоп, это еще нужно постараться, вот, ну, просто, чтобы выделить на это время, собраться силами, потому что не все в стране это воспринимают, но как бы посидеть на сайте в своем личном телефоне, когда ты чувствуешь себя в безопасности, что никто за тобой не следит, никто не увидит. Мне кажется, в этом тоже есть какое-то вот подстегивание этой индустрии, что именно этот канал продаж офигенно подходит. Ну и насколько я знаю, что все маркетплейсы, если какие-то товары представлены в категории для взрослых, они обязательно делают полную анонимность, в смысле, что это непрозрачная упаковка и вот другие истории.
Ну да, совершенно верно. Там есть некие требования, чтобы там название не было, был только там штрих-код и артикул, который, в принципе, не будет ни о чем сообщать. Правда, нам все равно иногда на нас жалуются в отзывах.
Ну, бывает такое, да?
Ну, хотя, понятно, это не наша вина, связанная с тем, что когда они приходят, например, приезжает там или курьер что-то доставляет, или на ПВЗ, там все равно сотруднику непосредственно ПВЗ показывается на экране, что в посылке вложены. Они говорят, что какая здесь анонимность, если там моя соседка, которая работает в ПВЗ, а как правило, ПВЗ там у людей в их же подъездах соседних там находятся.
Да, около дома всегда.
Да, и узнает об их там какие-то там предпочтения, которые они, ну, все-таки еще там стесняются сообщать миру, хотя если так сравнить...
Да, о такой стране не думал даже.
Да, и то, я так скажу, это, наверное, от нашей страны, может, у какого-то советского прошлого, когда это секса в России не было, а непосредственно в той же Европе, там, ну, ты можешь ходить с любой этой игрушкой по улице, там, ну, как-то все там, ну, может, кто-то и улыбнется, но это является довольно естественной вещью и никого не удивляет.
Угу. Ну, хорошо, о ментальности тут понятно, что очень много можно разговаривать. Знаете, что очень интересно? А вы можете рассказать, вы работаете, вы просто перекупаете товары? Или вы договариваетесь с какими-то поставщиками, с какими-то дистрибьюторами официальных брендов из Европы и Азии? Как у вас это происходит?
У нас различные вообще схемы, мы даже в какой-то момент там и в производство удалялись, но поняли, что тех же там лубрикантов, чтобы конкурировать, нам надо, ну, закупать там просто какие-то гигантские объемы.
Промышленные масштабы, да.
Да, сырья, и это, ну, могут, в принципе, там, я не знаю, только, ну, те же заводы, которые делают там и для Дюрексов, или там еще для каких-то крупных брендов, там, ну, там, десятками тонн, то только у них мы можем, в принципе, заказать под собственной торговой маркой. Это мы работали как и с российскими производителями, так же и работаем там и с Китаем. Но это все равно это, ну, довольно большая работа. Это где человек на месте все-таки должен приехать, провести определенные диалоги с производителем, контролировать качество, ну, выполняемых работ, которые даны ПТЗ. То же самое, вот мы поэтому и в Узбекистане еще с отдельную компанию открыли, которая помогает именно российским селлерам, которые хотят торговать на Marketplace, чтобы они могли заказывать товар именно того качества, которое они хотят. Потому что здесь, ну, сотни заводов, которые занимаются текстилем, и именно найти того, который будет именно из той ткани делать, а в какие-то моменты приходится самим еще искать отдельную ткань, покупать, провозить на нужное производство, чтобы сделали именно то изделие, которое хотят, и оно по качеству не отличалось там от лидеров мировых брендов. И это вполне реально делать.
Угу. Блин, это, конечно, очень интересно. Понимаю, что нас немножко поджимает тайминг. Я хочу спросить такой очень философский вопрос, потому что, Дмитрий, блин, у вас просто три разные точки зрения на индустрию маркетплейсов у нас в стране. С одной стороны, это прям жесткий B2B. С другой стороны, вы выступаете как селлер, как руководитель компании, которая продает товары на наших маркетплейсах. Третья сторона — это вообще программное обеспечение. Это, блин, просто супер круто. И я понимаю, что у вас взгляд, как бы это сказать, более системный, наверное, на всю индустрию в нашей стране. И тут хочется вас спросить, собственно, вы как считаете, вот именно индустрия маркетплейсов, ну, даже неважно, B2C или B2B, как вам будет удобнее, какие сейчас имеют точки роста? Что сейчас в нашей индустрии не так, что нужно и можно поправлять в ближайшее время?
Ну, я на самом деле вижу, что там это и поправляется, и без меня какие-то направления. Это стало, ну, организовываться довольно большое количество дарксторов, плюс более, ну, грамотное управление остатков. Именно момент, связанный с тем, что, ну, клиентам уже не приходится даже ждать там день, два, три, что многие товары, которые клиент хотят заказать сейчас и в моменте, они могут это получить уже там через 3 часа. Mm-hmm. И, ну, зона покрытия, она с каждым разом все растет, поэтому мне, в принципе, вот интересно именно развитие вот FPO, которое связано там с фулфилментами, создание такой некой распределенной сети, которая объединяла бы, в принципе, все фулфилменты. У меня не стоит цели свои фулфилменты именно как сеть открывать, а хочется всех игроков, которые есть на рынке, их объединить, чтобы они могли обмениться товарами, тем самым еще дополнить для маркетплейсов оказывать услугу для, ну, быстрой логистики.
Угу. Ну, то есть вы видите главный тренд, который сейчас есть у нас в индустрии маркетплейсов, это как раз-таки развитие, ну, назовем это, наверное, инфраструктуры, в которую входит одновременно и логистика, одновременно и программное обеспечение. Наверное, это какое-то, ну, удобство для пользователя, причем под пользователями я подразумеваю и конечных, то есть покупателей, которые что-то покупают, и, собственно, селлеров, которые тоже потребители маркетплейс в каком-то смысле.
Да, это плюс развитие более глубокой аналитики, когда я, опять же, хотел бы, чтобы это как раз маркетплейс маркетплейсы делали, ну, более открытые, именно делиться этой информацией, чтобы сами продавцы понимали, где какой есть дефицит, в каком товаре, чтобы понимать более четко характеристики, чтобы это не было там просто там дефицит в смартфонах, а какой именно смартфон, там какого цвета, каким там разрешением, с какой камерой. Uh-huh. Ну, сейчас пользователи уже все меньше и меньше даже интересуют бренд, они больше смотрят именно на основные характеристики товара и платят за них, а не и за решение своих проблем. Поэтому очень там именно категория там текстиля, она хорошо развивается, потому что все меньше и меньше людей, ну, хотят, чтобы какой-то там бренд на всю грудь там, ну, красовался на их там футболке, одежде, и они были как-то рекламные билборды в городе, вот. Uh-huh. И, ну, покупать больше просто именно качественно функциональные вещи. Именно если смогут давать такой хороший, ну, анализ, во-первых, они себе смогут привлечь гораздо больше клиентов, потому что клиент будет понимать, что даже, ну, весь спрос, который у него, в принципе, возникает, они маркетплейсы закрывают. При этом, ну, данной информацией они непосредственно владеют, плюс с развитием нейронных сетей сейчас есть возможность все это довольно точно и прогнозировать, и спросы, и падения, также помогать селлерам более точно работать там с оборачиваемостью товаров, чтобы товар не зависал какой-то, который был в больших там объемах куплен или он не востребованный, а эти деньги освобождались для оборотки и для покупки более, ну, пользующихся спросом.
Дмитрий, у меня будет последний вопрос к вам. Он тоже очень философский. Я его задаю всем гостям нашего второго сезона. Как вы считаете, маркетплейсы прямо сейчас у нас в России — это главный драйвер развития предпринимательства?
Наверное... Я почему-то вот хочу сказать именно, что внутри у меня где-то мысли, что да, и слова эти срываются, но я что-то понимаю, что, может, я именно как-то где-то в каких-то моментах узко иногда мыслю, потому что это тем, чем я живу на данный момент, и uh-huh. могу быть, ну, каким-то экспертом, специалистом, но есть различные ниши, например... Сельхоз у нас очень точно хорошо, потому что я, наверное, еще анализирую со стороны проекта Alibaba, где мы видим наших продавцов, которые в B2B-сегменте на экспорт торгуют. Uh-huh. Те же производства, которые занимаются там косметикой, она очень хорошо начала закрывать и российский рынок. Также они начали завоевывать внешние рынки за рубежом. Плюс, в принципе, идет экспорт довольно хороший различных технологий. Почему-то многие могут улыбнуться, но у нас довольно крутые мозги, крутые команды, которые как раз все это развивает, качает именно не только внутри страны, но и на экспорт.
Это офигенно.
И я очень верю, что дадут прям большие результаты, тем более я так вижу, что у нас вообще много граждан просто разъехалось по всей планете, и у нас просто стало это огромное количество агентов влияния, но в хорошем плане этого слова, что есть огромное количество именно российских ячеек людей, которые могут, как, в принципе, передавать как свою культуру, но и также и предлагать какие-то, видя что, грубо говоря, не закрыты какие-то потребности. Вот даже я вот сейчас в некоторые страны приезжаю, это вижу, и у меня такое желание. Вот предприниматели жалуются и нечем заняться. Говорят, да вот, огромное количество стран, где можно развивать этот проект и просто брать и продавать, как-то, не знаю, элементарно какие-то решения для тех же банков в странах, где еще они не достигли того уровня. При этом у нас есть, это не просто картинка в голове, а есть понимание, как это, в принципе, реализовывается, потому что, ну, это все-таки же люди, и люди в нашей стране это все создавали.
Ой, Дмитрий, на этой оптимистичной и в хорошем смысле этого слова патриотичной ноте я предлагаю заканчивать наш подкаст. Огромное спасибо, что делили нам время и пришли. Было просто невероятно с вами разговаривать, потому что такая системность, и посмотрели просто на индустрию со всех сторон, это очень ценно. И еще раз спасибо за то, что уделили нам время. Было очень круто с вами разговаривать.
Спасибо вам. Всего доброго.
Офигенно, что у нас в стране есть представительство крупнейших маркетплейсов из Китая. Это как минимум говорит о том, что наш рынок оценивают как перспективный. Тут, кажется, все в плюсе. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!